Идея с колбасой, мол, просто великолепна. Ракне от нее в полном восторге, и как следствие...
«Ракне?» – переспросил писатель.
«Это имя Форнита», – ответил редактор. «Ракне». И, как следствие, Ракне серьезно помог ему с доработкой рассказа. А все остальное в письме – настоящий параноидный бред. Вы такого в жизни никогда не видели.
«Рек и Ракне – союз, заключенный на небесах», – произнесла жена писателя, нервно хихикнув.
«Вовсе нет», – сказал редактор. «У них сложились чисто рабочие отношения. Ракне был мужского пола».
«Ладно, расскажи нам, что было дальше в письме».
«Это письмо я наизусть не помню. Для вас же может быть лучше. Даже ненормальность начинает через некоторое время утомлять. Рек писал, что их молочник из ЦРУ, почтальон из ФБР. Рек видел у него в сумке с газетами револьвер с глушителем. Люди в соседнем доме просто какие-то шпионы, у них фургон с аппаратурой для слежки. В угловой магазин за продуктами он больше ходить не осмеливается, потому что его хозяин – андроид. Он, мол, и раньше это подозревал, но теперь совсем уверен. Рек заметил перекрещивающиеся провода у него на черепе под кожей в том месте, где хозяин магазина начал лысеть. А засоренность дома радием в последнее время значительно повысилась. По ночам он замечает в комнате слабое зеленоватое свечение». Письмо его заканчивалось следующими строками.
«Я надеюсь, Генри, вы напишите мне и расскажете о вашем и вашего Форнита положении относительно врагов. Уверен, что контакт с вами – это явление весьма не случайное. Я бы сказал, что это спасательный круг, посланный Богом, провидением, судьбой, любое слово на ваш выбор, в самый последний момент. Человек не может в одиночку долго сопротивляться тысяче врагов и обнаружит, наконец, что ты не один. Видимо, я не сильно преувеличу, если скажу, что общность происходящего с нами – это единственное, что спасает меня от полного краха. Думаю, не сильно. Мне нужно знать, преследуют ли враги вашего Форнита так же, как моего. Если да, то как вы с ними боретесь? Если нет, то как вы думаете, почему? Повторяю, мне очень нужно это знать». Письмо было подписано закорючкой с девизом «Форнит сом форнус». Потом следовал постскриптум в одно предложение. Одно, но совершенно убийственное. «Иногда я сомневаюсь в своей жене». Я прочел письмо 3 раза подряд и, по ходу дела, уговорил целую бутылку Black Velvet. Потом начал раздумывать, что ему ответить. Я не сомневался, что передо мной крик тонущего о помощи. Какое-то время работа над рассказом держала его на поверхности, но теперь она завершилась. Теперь целостность его рассудка зависела от меня, что было совершенно логично, поскольку я сам навлек на себя эту заботу. Я ходил туда-сюда по пустым комнатам, потом начал выключать все из сети. Я был пьян, вы понимаете, а обильное принятие спиртного открывает совершенно неожиданные перспективы внушаемости. Почему, собственно, редакторы и юристы всегда готовы оплатить 3 круга подряд перед заключением контрактов во время ленча? Литературный агент расхохотался, но атмосфера общей неуютной напряженности сохранилась.
«И, пожалуйста, помните, Рек Торп был исключительным писателем. Он демонстрировал абсолютную убежденность в том, о чем писал. ФБР, ЦРУ, налоговое управление – они враги. Некоторые писатели обладают очень редким даром писать, тем серьезнее и спокойнее, чем больше их беспокоит тема. Стейнбек умел это, и Хемингуэй. И Рек Торп обладал тем же талантом. Когда вы входили в его мир, все начинало казаться очень логичным. И, приняв саму идею Форнитов, вполне можно было поверить в то, что почтальон действительно держит в своей сумке пистолет 38-го калибра с глушителем. Или что соседи-студенты на самом деле агенты КГБ с упрятанными в восковых зубах капсулами с ядом. Агенты, посланные убить или поймать Ракне любой ценой. Конечно же, я не поверил в базовую идею, но мне было так тяжело думать.
и я стал выключать из сети все подряд. Сначала цветной телевизор, потому как всем известно, что они действительно что-то излучают. В свое время мы опубликовали в Логансе статью вполне респектабельного ученого, предположившего, что излучение, испускаемое домашними телевизионными приемниками, нарушает ритмы активности человеческого мозга. Может быть, и в незначительной степени, но навсегда. Он также предположил, что в этом заключается причина падения успеваемости студентов, ухудшения результатов проверок грамотности и ослабления арифметических способностей у школьников младших классов, кто, в конце концов, сидит всегда ближе всех к телевизору. Короче, я отключил телевизор, и мне показалось, что мои мысли действительно прояснились. Мне стало настолько лучше, что я отключил радио, тостер, стиральную машину и сушилку. Потом я вспомнил про микроволновую печь и отключил ее тоже. Меня охватило настоящее чувство облегчения, когда я вырвал у проклятой твари зубы. У нас стояла печь одного из первых выпусков, огромная, как дом, и, возможно, действительно опасная. Сейчас их экранируют гораздо лучше. Раньше я просто не представлял, сколько в обычном зажиточном доме вещей, которые втыкаются в стену. Мне привиделся образ этакого зловредного электрического осьминога со змеящимися в стенах электропроводами вместо щупалец, которые соединены с проводами снаружи, которые все идут к энергостанции, принадлежащей правительству. Редактор замолчал, отхлебнул минеральный и продолжил. И пока я все это делал, мое мышление как бы раздвоилось. В основном я действовал, подчиняясь суеверному импульсу. На свете множество людей, которые ни за что не пройдут под лестницей и не станут открывать зонтик в доме. Есть баскетболисты, которые крестятся перед штрафным броском, и игроки в бейсбол, которые меняют носки, когда игра не клеится. Я думаю, в таких случаях рациональный разум просто играет в стереодисбалансе с иррациональным подсознанием. Если бы меня попросили определить иррациональное подсознание,